Первая книга Царств, наверное, сложнее. Вообще ряд книг, где несколько персонажей, несколько героев, их сложно сделать, ну, значит, в одной проповеди, чтобы так сделать полный обзор объективный, очень сложно. Поэтому по книге Царств я сделал несколько проповедей. Если мы помним, первая книга Царств, автор ее Самуил. Так? Значит, там главные персонажи или главные события, ну, наверное, центральный персонаж, не знаю, как кого назвать, пророк Самуил, Саул. Дальше в конце появляется молодой Давид. И в начале этой книги, значит, священник Илий и дом священника Илий. Вот, наверное, основные персонажи первой книги Царств, основные герои. И вокруг этих героев, ну, развиваются все события. Книга показывает историю народа, ветхозаветнего народа Божия. И всегда, если мы смотрим историю, вот что больше всего в истории всех людей? Как чего-то доброго, светлого, следование за Богом, или наоборот, отступление от Бога, грехов, падений. И вот этой книги, чего больше? К сожалению. Вот история, любая, наверное, история страны, история народа, история отдельной семьи, в большинстве случаев, за редким исключением, это история грехов. История грехов, и потом, знаете, после этих грехов, какие-то скорби, страдания, гнев Божий, суды Божии, наказания, горе и слезы. Точно так и здесь. Мы видим больше, знаете, и грехи разные люди делают, и потом попытки исправить эти грехи. Но исправить эти грехи или как-то найти какой-то путь такой, знаете, не Божий, а свой, самобытный, от своей мудрости, от своих знаний, от своего, может быть, какого-то такого мудрости, но не Божьей. И на этом пути все равно нету добра и благословения. События, которые там описываются, это примерно происходит 1100-1050 лет до Рождества Христова. Вот примерно в это время события описаны. И мы сегодня остановимся, знаете, может быть, на первых трех, четырех или 8 главах, только на этих главах. И книга начинается, так скажем, с одной стороны, мы видим, всегда запомнили из этой книги Анну, мать Самуила, ее молитву, и священников, и дом священника Илии. И я немножко, знаете, вот порассуждаю и на доме священника Илии, и на Анне, матери Самуила, и на Самуиле, и, может быть, на детях вот этих двух семей. Мы прочитаем из первой книги Царств, потому что она, по сути дела, начинается вот с молитвы Анны. Первая книга Царств, первая глава, с 10 стиха и дальше, 17, до 17 стиха. «И Анна была в скорби души, молилась Господу и горько плакала». И дала обет, говоря: «Господи Саов, если ты презришь на скорбь рабы твои, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твое дитя мужского пола, то я отдам его Господу во все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, и не считай рабы твоей негодной женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, Бог Израиля исполнит прошение твое, чего ты просила в него». Вот так начинается, может быть, если рассматривать эту книгу как художник, как произведение, такой вот завязкой молитва женщины. И она, знаете, наверное, мы когда-нибудь были в такой молитве или нет? Трудно представить. Знаете почему? Потому что она вот потеряла реальность. Она не воспринимала уже вот где находится, так? Кто вокруг? Вот когда мы молимся, о чем мы думаем? О Боге, о молитве или о тех людях, которые вокруг? И что подумают, когда услышат нашу молитву? Мы больше думаем, что подумают, и как-то озабочены, чтобы все-таки сказать как-то так, чтобы другие, ну, не подумали очень, ну, я не знаю, плохо или нехорошо и так далее. Вот у нее не было этого. Вот она пред Богом, и вот у нее была молитва, хотя она стояла в общественном месте, как будто она в тайной комнате. Вот в тайной комнате мы можем иначе молиться, там и со слезами, и с воплем, и не оглядываемся, что кто-то слушает или узнает. Она вот так в общественном месте, как будто на людях. И смотрите, а сколько по времени молилась? Ну, здесь не сказано сколько. Но, наверное, намного больше, чем обычно люди молятся. Почему? Потому что вот священник Илий смотрел на нее и посчитал ее пьяною. То есть он, знаете, здесь не сказано вот сколько времени. И я затрудняюсь назвать количество времени, но, скажем, она молилась намного больше, чем обычно люди молились в то время. Потому что он мог посчитать ее молитв, что она молится, но потом начал думать, что нет, она не молится. Потому что, ну, обычные люди, нормальные люди молятся и оканчивают. И наступает конец, а у нее не было. Понимаете, о чем она молилась? Об одном и том же. Здесь сказано, вот, ну, текст перечислен, он очень короткий. Но я думаю, она молилась, может быть, знаете, вот Христос молился. Молился в Гефсиманском саду. Он о чем молился? Об одном и том же. Если угодно, да минует чаша меня, но да будет не моя воля, а твоя. По сути дела, он и один час молился об этом же самом, и другой час об этом самом, и третий час об этом самом. Потому что, ну, вот это было у Христа вот одна и та же проблема, одно и то же переживание, одна и та же борьба. Я думаю, что точно так же и Анна молилась вот об одном и том же, и могла окончить, и потом опять, а потом и опять, и трудно сказать. Если мы смотрим по Писанию, то подобные молитвы, допустим, пророк Илии, так? Илья пророк, так? Вот сколько он молился, чтобы был дождь? 7 раз. Вот он помолится и посылает, ну, отрока. Ну, я не знаю, куда он его посылал. Может быть, сбегаю на взгорок, посмотри, есть облако или нет. Вот пока отрок сбегает, он немножко передохнет и опять молится. И о чем молится? Опять об этом же самом, чтобы был дождь. Ну, это примеры, чтобы Бог помог. Знаете, потому что мы, как вам сказать, в Писании в Новом Завете написано «непрестанно молитесь» или «постоянно молитесь». А вот «непрестанно» и «постоянно» ведь оно уже не будет приходить само собой. Но это надо с нашей стороны, вот настойчивость. Настойчивость, допустим, если в школе мы решали, как, допустим, с какой настойчивостью мы решали задачки. Попробуем, не получается. И как, бросаем или опять пробуем? Бросаем или опять пробуем? Вот здесь примеры «опять пробовать». С какой настойчивостью мы делаем какие-то работы, которые впервые в жизни делаем, ну, не знаем, не умеем, не получается, и, может, нету рядом с кем бы посоветоваться, что ли. Вот здесь мы видим, вот она молилась, что он посчитал, что это не молитва ее, что она, наверное, точно пьяная. Ну, и молилась, я хочу обратить внимание, это были не молитвы, не мысли, но слова. Вот очень сильно я хочу здесь заострить внимание, потому что губы шевелились, хотя, ну, как вам сказать, там, она, ну, не произносила до конца громко и так далее. Потому что иногда, когда у нас бывает, или где-нибудь вы услышите, прочитает, вот человек в мыслях молится. Понимаете? Это, ну, несовершенная молитва. Совершенная или правильная молитва? Сказал человек. Понимаете, что если где-то это в общественном месте, то это будет, так сказать, ну, и не слышно, но все равно, вот это, здесь написано у нее, губы шевелились, хотя не было слышно ее слов. Вот она молилась, дала обет. И услышал Бог ее молитву. Ну, наверное, здесь знаете, что я хочу обратить внимание? Знаете, в Писании вообще, в Кто больше о детях молится, отцы или матери? Кто? Матери, вот у нас сестра в гостях. И, наверное, она сказала так, матери. Знаете, ну, я вот что, если мы будем смотреть, можем по Писанию или смотреть по опыту жизни. Если мы посмотрим сегодня по опыту жизни, то действительно везде, в церквях и так в обществе мы можем встретить матерей, которые плачут о своих детях и стенают. Отцов можем встретить или нет? Ну, в церкви почти что не слышны молитвы отцов. Ну и в обществе, скажем, других, чтобы где-то отцы плакали о детях, встречали мы или нет? Кажется, нет. Ну, я тоже, кажется, не встречал. Хотя в Минске есть общество, знаете, отцов, одиночек, которые, ну, как вам сказать, ну, были женаты, по каким-то причинам остались без жен и вторично не женятся. Но сами воспитывают вот своих детей. И целое общество. Я с ними, правда, попробовал несколько завести контакт, но вижу, что, знаете, ожесточение, наверное, сильное. Сильное ожесточение. Но есть такое общество, и они зарегистрированы и так далее. Поэтому есть отцы, которые, ну, плачут, переживают и больше, чем, ну, их жены о своих детях. Но я задал вопрос, а по Писанию? Вот по Писанию, понимаете, что здесь вот написано «Анна», а по Писанию, если мы вспомним, допустим, кто молился больше о детях, Авраам или Сара, или Авраам или Агарь, вот об Измаиле написано, Бог говорит, «Я услышал твою молитву», то есть услышал молитву Авраама, но не матери. Допустим, был священник Захария, и была жена у него, Елизавета, чью молитву Бог услышал? Захарии, священник. Я это, знаете, к чему пример? Понимаете, сегодня вот по жизни действительно матери молятся больше. Почему? А мужчины стали и ленивые, и пассивные, и забыли свои обязанности, и свой долг, и свое отцовство, и ленивые, и пассивности. А по Писанию мы видим примеры. Примеры, когда отцы, когда мужья, они стояли у пролома, и это правильно, и это единственно правильно. И жены, матеря, ну, могли помогать, соучаствовать, так сказать, помогать и соучаствовать. Но примеры по Писанию, понимаете, что? А сегодня, ну, по жизни, к сожалению, мужчины вот больше и больше в грех. И вот здесь Анна так вот пияла, молилась. Ну, что еще обратить внимание? Вот благословение она получила. Она получила сына. Я здесь хочу сказать, наверное, подчеркнуть ее настойчивость. И она здесь в данном случае, ну, я думаю, что верила, молилась, смирялась намного больше, чем муж ее, Елкана. Елкана имел две жены, и, по всей видимости, может быть, он и вторую жену взял, потому что не было детей. И он участвовал или одобрял все молитвы, ну, Анны, но видно, ну, с такой ревностью, с такой силой, или сильнее, чтобы она, он не нес вот это бремя этой проблемы и не решал. Потому что он, ну, скажем, и утешал ее, и когда дала она обет, то он одобрил и благословил, и когда привозила Анна, вот, и отдала сына своего священникам. Анна привозила или Елкана? Ну, написано, что пришли к священнику, Елкана пришел, то есть муж ее. И потом священник благословлял Елкану и Анну. Мы, может быть, не обращаем внимания, то есть о чем говорит, что муж ее участвовал. Ну, наверное, вот, ну, больше такой скорби, горе, слез или, так сказать, на самой передовой вот этой борьбы, ну, находилась Анна. Еще я хочу обратить внимание, я уже не однажды здесь говорил, ее смирение. То есть, если вот представить, священник говорит, вот она плачет, молится, вопиет, а он, знаете, примерно так сказал, ну, хватит, пьяница, алкоголичка, уходи отсюда, вон отсюда. побыло и вон. Вот я перевожу на современный язык, и я, может быть, не передаю это с такими эмоциями, как это иногда бывает, ну, в адрес подобных людей, с какими мы эмоциями, криками, возмущением можем сказать. Если бы вот сегодня женщина пришла в храм, в церковь, и выглядела как пьяной, и так вот руководитель, священник, пастор сказал, какая была бы реакция от женщины. Ну, в большинстве случаев крик, возмущение, протест, крик, и дальше, ну, какая-то ссора. Она, видим, кротости и смирения сказала, я не пьяная, я так молюсь, у меня такая проблема, у меня такое горе. Вот, то есть, понимаете, вот такое смирение ее. Поэтому пусть Господь поможет. Знаете, мы много своим детям можем принести благословения, вот смотря на Анну и беря ее, я перечислю, веру, настойчивость, молитву, смирение. Вот смирение, когда ее, ну, скажем, можно сказать, унизили, оскорбили, обидели, и она не возмутилась по-человечески, а смирилась. И хватило самообладания, понимаете, что и смирилась. И когда она так сказала кротко, ну, священник Илий понял, что он поступил неправильно, что он не оценил ее, не о том подумал, так сказать, и уже, наверное, ну, не сказано, что он извинялся, но, по крайней мере, в его словах, что Бог тебя обязательно услышал и благословит тебя, ну, чувствуется, наверное, его и раскаяние, и смирение, и желание как-то, чтобы у нее было, ну вот, действительно все хорошо, абсолютно все хорошо. Вот, это все примеры для нас, понимаете, что? И дальше, знаете, еще пример веры ее, что вот Бог сына будет воспитывать, Бог будет сына учить, и Бог поможет. И действительно потом было, что сын ее, вот Самуил, он учился и не у священников, и не у их, ну, неправильно такого богопоклонения, богослужения, духовного, священнического труда, а учился у Бога. Я приведу один пример. Знаете, пример. Вот уже из третьей главы, с первого стиха. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий, и возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я», и побежал к Илии. Ну, здесь не сказано, сколько было лет Самуилу. Но я могу представить, может быть, ну, от 10 до 17. Ну, так мне кажется. Понимаете, вот в таком возрасте мы все видим, сами были, кто-то может вспомнить, то взрослые могут, вот мы осознаем своих детей или внуков в возрасте, ну, от 10 до 17. Вот сколько раз надо детей будить? Сколько раз говорить? Сколько раз надо говорить? А тут один раз Самуил услышал, вскочил и побежал. И он так, ну, начал засыпать. То есть он еще не спал, но уже дремал. Понимаете, что? Вскочил и побежал. Вот откуда такое послушание? Это вот такое благословение в таком возрасте. Это мамина, я хочу сказать, вера, молитва, настойчивость, смирение, может быть, вопль к Богу, скорбь ее. Вот эти все ее переживания. Нельзя назвать, что тут вот одна молитва, и оно все в комплексе, все в комплексе, потому что все это помогало ей вот так вот расти. И вера, и настойчивость, и молитва, и скорбь, и слезы, и все в комплексе. И вот оно, благословение на ребенке. На ребенке благословение, что, знаете, необычное послушание или какое-то чудеснейшее послушание. Один раз он услышал голос, вскочил и побежал. Ну и Илья говорит, что нет, я тебя не звал. Он опять начал засыпать, опять услышал голос и опять вскочил. и третий раз вскочил. Понимаете, что? То есть, кажется, ну, знаете, вот это чудо, чудо. Если мы хотим видеть в этих, ну, что-то подобное в своих детях, или хотим видеть, ну, знаете, когда мы осознаем, кто взрослые, а кто, может быть, не взрослые, а будут взрослыми и будут дети, если вы хотите, чтобы ваши вот дети были как Самуил, что нужно делать? Вот всем нам что нужно делать, чтобы были такие дети? Ну, раскаиваться, смиряться, молиться, верить, идти за Богом. Вот в комплексе все это. Понимаете, что? Именно вот идти за Богом. И если, как вам сказать, дети не такие, что мы делаем? Мы обычно грешим. Ну как, чем грешим? Кричим, ругаемся, наказываем, возмущаемся, еще грозимся доказать, так сказать, и так далее. Что это все? Это грех. Это, по сути дела, грех, который не спасает из-за данной ситуации, не помогает, а умножает этот грех, умножает эту вот, ну, я не знаю, неправильную ситуацию. А выход – вот смотреть на Анну и смотреть на себя, вспоминать себя или, так сказать, и как-то вот подобно, как Анна, смиряться, идти за тобою. Потому что все благословение, которое было в Самуиле, оно кроется в корне. Вот в данном случае мать вопияла, просила, значит, отец эти все духовные усилия Анны, ну, скажем, благословлял, одобрял, частично участвовал, так сказать, вот. И отсюда было бы такое-такое благословение. Вот здесь же мы можем, знаете, сравнить в начале этой главы другую семью. Священник Илий. Вот священник Илий, какие были у него сыновья. Священник Илий тоже состарился, не сказано, сколько было лет, но, по всей видимости, он, ну, был при походном храме, при скинии, но уже не совершал служения по возрасту, по слабости или по состоянию здоровья, и священно действовали его сыновья. И о них написано, что они, 1 книга Царств, 2 глава, 12 стих и дальше. Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа и долга священника в отношении к народу, когда кто приносил жертву отрок священнический, во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Сихем. Даже прежде, нежели сожигался тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему жертву: «Дай мне мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареное мясо, дай сырое». И кто говорил: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же да, если и так, то силою возьму». И грех этих людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Вот мы видим, отвращали, соблазняли. Вот что нужно было обычно простым людям делать в это время? Все равно приносить жертву или не приносить? Вот как вы думаете? Ну вот, сестра подсказывает, приносить. Конечно, каждому человеку тяжело было приносить. И тяжело было, ну, вдвойне или втройне приносить. И каждый человек задумывался: ну вот я принесу, а они делают неправильно. А этот священник делает вот все неправильно, ну точно неправильно. И приносить мне жертву или не приносить? Ответ один – приносить. И преодолевать... Ну, собственные у каждого человека, если он приносил жертву, ну, значит, были же какие-то грехи, какие-то проблемы, какие-то переживания, какие-то труд. Вот, и надо было собраться, так сказать, и по времени, и в обстоятельствах, и, может, кому-то материально собраться принести эту жертву. А тут еще священники, так сказать, не помогают, не поддерживают, а все делают наоборот. И только с корыстью. Но все равно приносить. Потому что приносили не священникам, а Господу. И ответ от Господа. И ответ, вот смотрите, как священник Илий не помог Анне ну, молиться, ну, каким-то ободрением, утешением, а тоже препятствовал. И она осталась, и она получила благословение. Так, я думаю, и здесь, если кто-то, несмотря на это, на этих священников, приносил жертвы, и второй раз, и третий раз, понимая, что они будут делать неправильно, извращая, а он все равно приносил, ну, смиряясь, осознавая свою или вину, или грех, или нужду, или, ну, ища помощи от Бога, то, соответственно, Бог благословлял. Путь поможет Бог каждому из нас, потому что мы несем какие-то служения, какой-то труд, и кто-то рядом может помогать нам, а кто-то может отвращать нас. Когда кого мы больше, ну, как вам сказать, обращаем внимание? Когда кто-то помогает или кто-то нас отвращает? На что мы больше реагируем? Мы очень сильно, когда кто-то помогает и поддерживает, мы почти что не реагируем. Но если кто-то соблазняет, реагируем очень быстро. Каким образом? И я тоже не буду. Вот и тот не делает, а я что? И я тоже не буду. Понимаете, что? И пусть Господь поможет вот смотреть и не соблазняться. Понимаете, если кто-то отвращает от какого-то духовного труда, от какого-то посвящения Господу. Что было от Бога на дом этого священника? Именно я хочу сказать, на весь дом его. За то, что они, что дом его, сыновья его, не сам священник, но сыновья его, соблазняли людей и отвращали людей от жертвоприношений. Ну, был потом суд Божий, наказание Божие. Но он в Завете Христос на это говорит так. Горе, через кого приходят соблазны. То есть должно, с одной стороны, прийти соблазном, препятствием в каком-то труде служения, но через кого приходят соблазны. И дальше мы видим, что вот такое Слово Божие, пришел человек Божий. Это вторая, первая книга Царств, 2 глава, 22 стихи дальше. Здесь написано так. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающие все хода в скинию собрания, и сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень». Вот. Ну, с одной стороны, мы видим, его обличал. Но это уже не действовало на них. Вот совершенно не действовало. А что же он должен был делать? Вот что ему нужно было делать? Понимаете? Наверное, трудный вопрос и сложный вопрос, потому что он был старый, наверное, уже силы, ну, никакой силы не было ничего делать. А им было, наверное, я не знаю, 30-40 лет, может быть, 50 годам. Ну, знаете что? И что они делали? И пьянствовали даже, и блудничали. Но он должен был поступить по Слову Божию. Как по Слову Божию? В Священном Писании написано, что если сын пьянствует и не слушает, то родители, отец, мать, должны представить сына к старейшинам города, они должны изучить, исследовать. И если это действительно так, то должны были побить камнями. И вот, знаете, он должен был сделать, по крайней мере, то же самое. Ну как, отдать, представить это дело все старейшинам города и отдать, ну, своих сыновей на суд. И что они решат? Понимаете, решат, что правильно, они достойны того, чтобы побить камнями, или, может быть, не решат, а помилуют. Но, по крайней мере, я в любом случае думаю, ну, даже если бы их вначале не приняли решение побить камнями, но произвело бы на них это какого-то действия. Какое-то бы произвело. Думаю, что на какое-то время остановились бы. Понимаете, что? И так далее. Но он этого не сделал. Он просто говорил. Вот говорил, просто говорил. Но это уже были, знаете, можно просто говорить в детском возрасте, когда еще дети слушаются нашего голоса. А когда там не слушались, вот так он, ну, священник этот Илий должен был поступить. И он этого не сделал. То есть, по сути дела, у него был такой грех, когда он ну, благополучие своих сыновей, материальное, ну, положение своих сыновей, может даже, так скажем, общественное положение своих сыновей, возлюбил больше, нежели правду Божию, нежели Бога. Вот больше возлюбил. И не решался. И они, скажем, делали такой грех, ну, по сути дела, под, ну, так скажем, современное слово, под крышей своего отца, под таким авторитетным, авторитетной защитой своего отца. Понимаете, что? Вот. Ну и что дальше было? Здесь же в первой книге Царств, 2 глава, с 29 стиха. «Был человек от Бога, пришел и сказал священнику Илии». 29 стих и дальше. «Для чего вы побираете ногами жертвы мои, хлебные приношения мои, которые я заповедовал для жилища моего? И для чего ты, то есть ты, священник Илии, почитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений?» И 31 стих. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою, мышцу дома отца твоего, так, что не будет старца в доме твоем. Ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни». Вот видите, какое, как вам сказать, ну, мы можем сказать, суровое наказание. Но это, по сути дела, чтобы мы понимали, когда мы кого-то соблазняем, кого-то отвращаем от веры в Бога, кого-то отвращаем с какого-то узкого пути за Богом. Вот сегодня будет такой же самый суд или нет? Какой-то похожий. Ну, какой-то похожий. На чем я основываю? Основываю на словах Христа. Горе, через кого приходят соблазны. Тут вот конкретно Бог оценил таким наказанием. В доме не будет старца, раз. Так, и все потомство дома твоего будет умирать в среднем возрасте. 34 стих. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финесом. Оба умрут в один день. То есть они вот в таком, наверное, среднем возрасте. Средний возраст, ну, я не знаю. Ну, 40 лет, это, наверное, так вот средний. А так от 30, может, там, да, 50 средний. И вот они умрут. А что дальше было с потомством этого вот священника? Дальше были вот этот, ну, это было, когда началась война, филистимляне напали. И вот в один день сыновья, ну, были убиты. И невестка родила маленького ребенка и тоже умерла. Ну и потом в этот же день, попозже, и сам священник Илий, вот он увидел, что один сын умер, и другой узнал об этом, и тоже, ну, от стресса и от волнений упал и умер. И родился этот ребенок. И знаете, я так подсчитывал, наверное, лет после этого, ну, примерно 40-50, может, 60. Мы не всегда умеем связывать. Но я прочитаю одно событие из первой книги Царств, 22 глава, 17 стиха. Там уже Давид появился, и Давид убегал от Саула, и Саул искал Давида, и Давид пришел к священникам, в город священников. И священник один, он дал Давиду меч Голиафа. Вот кто это был? Это вот были из этого дома священников. И, по всей видимости, вот этот священник, который дал меч Голиафа, это был вот этот ребенок, который родился когда-то. Понимаете, что? И дальше, когда Саул узнал о всем том, что священник, ну, скажем, накормил Давида, дал меч Давида, разгневался и приказал убить всех священников. Ну, из, скажем, военнослужащих израильского народа, никто не пошел убивать священников. То есть они имели, ну, определенный страх и понимание и отказались выполнять приказ царя. Это тоже такое, ну, поучительное, что они не поступили против, ну, веры, совести, так сказать, и не служили вот царю так, как вам сказать, вслепую. Понимаешь? Но рассуждали и думали, и посчитали этот приказ неправильный, неверный, греховным, и отказались. А вот Доик, который не был, был не израильского народа, и язычник, и думиянин, пошел, и вот здесь написано, и сказал царь, это 18 стих, и сказал Саул Доику и думиянин, ступай ты, умертви священников. И пошел Доик и думиянин, и напал на священников, и умертвил тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Ноуму, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. И спасся один только сын Ахимелеха, сын Ахитова, Ахитува и так далее. Вот почему это произошло? Это вот грех. Грех, который, ну, скажем, начался в доме священника Илии, когда он, ну, не наставил до конца своих сыновей, чтобы они вот правильно священно действовали. И вот он потом, ну, я сказал, через лет, ну, 40-50 догоняет. Понимаете, догоняет, и происходит такая трагедия, но вот корень где. Пусть Господь поможет нам как-то вот это видеть, понимать и осознавать, что вот грех, ну, просто так он не проходит. Он остается, и он, к сожалению, приносит свои плоды и спасение от греха, и покаяние, и плач, и вопль, и вера, и, может быть, нужно употребить такое слово, работа над своими грехами, чтобы не осталось последствия на судьбе детей, на поступках детей, на поведении детей. Потому что, чтобы иметь жизнь вечную, мы однажды помолились, получили прощение и имеем жизнь вечную. А на судьбу детей это другие усилия. Потому что обычно наши грехи, к сожалению, дети повторяют или нет? По крайней мере, имеют большие искушения повторить наши грехи. И все дети будут искушаться повторить наши грехи. И вот тут такая работа, понимаете, именно для благословения детей, освящения, то есть отделения детей от этих грехов. Ну, дальше я хочу, знаете, как еще сравнить? Вот... Ну, я, допустим, когда начал рассуждать, вот здесь мы видим Анна и ее сын, и он идет за Богом. Здесь мы видим Илью, Илья священника, и его дети как-то не идут до конца за Богом. Ну, здесь более понятно, что он где-то возлюбил благополучие своих детей больше, чем, скажем, Бога. Скажем, Анна, видно, возлюбила больше Бога, и отдала своих детей, не думая, и сына своего, не думая, как ему там будет его воспитывать, как его будут кормить, как его будут досматривать. Она больше как-то, ну вот, ради Бога, во имя Бога, для Бога. Но еще есть один трудный вопрос, который, чтобы мы понимали. А вот у Самуила тоже были дети. А какие они были? Мы об этом можем почитать уже... Из первой книги Царств, 12 глава, не, 8 глава. Когда же Самуил состарился, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья не ходили путями его отца, их Самуила, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. А почему Самуила? Вот почему Самуила, ну, можно так сказать, а дети почти что такие же, как у священника Илии. Почему? Потому что, ну, вот сказать что-то о Самуиле, ну, такое, ну, как бы вам сказать, негативное, ну, нигде не написано. Вот служил Господу, трудился Господу, и труд его в основном был, знаете, он был и судья, и пророк. Как судья он был последний, и как пророк был первый, потому что с этого момента, после Самуила, дальше уже судей не было, а были только пророки. Ну и когда я размышлял, почему? Вот судей, кто ставил? Вот по книге судей и за все это, кто ставил судей? Судей всегда ставил Бог. и только Бог, и один Бог. И это, ну как вам сказать, ну служение Богу не было наследственным. Вот оно не передавалось, скажем, от родителей детям. И не было. Священническое служение, оно было так, что был вот дом Левия, и это было наследственное, ну, служение и благословение. А судей всегда Бог поставлял, скажем, на вопль народа, на расстояние народа, как спасение народа. А здесь, я думаю, что вот когда же, вот 1 Царств 8.1, когда же составился Самуил, то поставил сыновей своих судьями. Вот я думаю, что, ну, вот это уже было неправильно перед Богом. Ну, грех это или не грех? Ну, наверное, если что-то неправильно, то это грех. Не хочется говорить о Самуиле так, понимаете, что? Но вот то, что он поставил и поручил, понимаете, не Бог поставил. И вот они не, ну, я так думаю, что они, наверное, и нормальные были люди, но совсем другое. Знаете, происходит с человеком, когда дается ему власть или деньги, или талант сверх его возможностей. Понимаете, что точно так и здесь. И вот они начали тоже, ну, брать корысть и поступать неугодно. Вот. Ну, может быть, еще о Самуиле. Наверное, часто такой вопрос задают. Почему у него вот сыновья такие, вот неподобные отцу? Ну, сам Самуил, он же был как плод веры, благословения, может, даже награды матери. И, ну, матери его Анны. Жизнь Самуила проходила в труде. В каком труде? Он обходил Израиль. Вот обходил все города Израиля. И, наверное, ну, как вам сказать, больше времени он был дома или где-то, скажем, ну, современным языком, в командировках духовных на служении. Трудно представить. Но, может быть, он вот, когда обходил Израиль, его дома не было. И кто сыновей воспитывал? Ну, воспитывала мама. Или как получалось. Какое воспитание мама давала? Ну, о жене Самуила ничего не сказано. Хотя когда-то в юности очень сильно задавался над этим вопросом. И по каким-то косвенным у меня представление, что у него жена была очень-очень красивая. Но это по косвенным. Прямо ничего не написано. Ну, косвенно есть предположение. Вот. Ну и дальше, знаете что? Пришли старейшины, здесь к нему написано, и говорят, что вот сыновья твои не производят суд, как ты, а в корысть. Но я хочу задать вопрос. А вот то, что сыновья у Самуила были не такие, один был виноват Самуил или не только? А старейшины были виноваты или нет? А вот то, что Самуил обходил народ и судил, и если я представлю, что его дома не было, и он не занимался воспитанием детьми, а занимался духовным трудом, вот кто был в этом виноват? Самуил или старейшины? Или народ? Понимаете, это вопрос, на который, наверное, трудно дать ответ и невозможно дать ответ. Понимаете, что? Но есть какая-то такая, дай Бог каждому, мудрость, что с одной стороны, понимаете, с одной стороны есть крайность, когда человек занимается, ну, сегодня церковным служением и в небрежности его дети, вот совершенно заброшенные небрежности, и это грех. Есть другая крайность, когда человек, ну, знаете, думает об одном, об обеспечении, воспитании, становлении своих детей и небрежно или пренебрежительно относится ко всем духовному церковному труду. То и другое крайность. И есть места Писания, которые показывают. И дай Бог вот в этом где-то найти, я не знаю, вот ту узкую щель, узкую тропинку, чтобы не согрешить и не упасть в один кувет и в другой кувет. И все молодые родители, папы и мамы, искушаются с двух сторон. С одной стороны, понимаете, вот Бог, церковь, служение, труд на первое место и дети в небрежности. И кто-то падает в это, и совсем падает, потому что проходит время, и насколько человек оставил Бога, труд, настолько Бог забывает детей. Но есть другая крайность, ну, совершенно наоборот. Когда человек заботится только о детях, и, скажем, духовный труд, служение Богу на втором месте, понимаете, что в Писании написано, чтобы возлюбили Христа больше, нежели детей. И вот здесь дай Бог, знаете, как-то и рассуждать, и все время испытывать, все время проверять, рассуждать, может быть, с другими рассуждать, ну, знаете, рассуждать так, чтобы не впасть ни в одну, ни в другую, ну, скажем, крайность, кювет, и не потерять как-то. В отношении Самуила, я думаю, было вот две причины, что дети его не были судьями, такими, как он. Первое, что нельзя было их ставить, потому что ставит Бог, а не по наследству. Раз. И второе, что, по всей видимости, будучи вот занят только духовным трудом или обходил весь Израиль, понимаете, и труд его был великий, потому что за 40 лет труда весь Израиль обратился к Богу. Не через одного пророка или судью таких плодов не было. Понимаете, что? Он всю свою жизнь посвятил и имел успех. Но дети, понимаете, его вот, скажем, я думаю так, они не имели такого посвящения, такой безгрешности, такой высоты духовной, как Самуил. Мы будем сейчас заканчивать, и, наверное, заканчивать здесь мы рассуждали, знаете, о чем? Чтобы вот мы видели опасности, которые были, или вот видя, ну, скажем, жизнь священника Илии, дома его, видели жизнь Елканы и дома его, и Елкана, и сын его Самуил, и у Самуила сын, и вот разные были размышления. Из этих размышлений брали для себя уроки. Брали для себя уроки, чтобы мы имели благословение, и дети наши благословения. Понимаете, благословение, как вам сказать, и духовное, и земное. И чтобы за наши грехи не несли последствия ни дети, ни внуки, ни духовно, ни материально, обычно материально. Вот с такими рассуждениями мы будем молиться.